Дорогие друзья, братья и сестры, все гости, мир вам всем и благодать. Сегодня мы с вами начинаем серию проповедей, которая продлится несколько лет, на первое послание к Коринфянам. Сколько времени будет, не могу сказать, но сегодня мы с вами начнем работать над этим удивительным посланием апостола Павла. И главная тема этого послания, которая бы для нас определяющим будет видеть, как Евангелие отвечает на самые вопиющие вызовы, которыми сталкивается Церковь. И не только Церковь, но и каждый из нас в отдельности. И поэтому, если мы в послании к римлянам видели Евангелие, как оно открылось вот этой тайне Божьего спасения, тайне Божьего замысла, как оно сформировало Церковь, как оно определило на самом деле действие Божьей благодати в этом мире сегодня, то послание к Коринфянам покажет нам, как Евангелие формирует и развивает и определяет эту церковь сегодня. Ну, мы начнем, на самом деле, с вступления, введения к этому посланию. И начну я с следующей такой небольшой информации. Недавно мне попалась статья. Она называлась так: «Почему я люблю Иисуса, но не церковь?» «Почему я люблю Иисуса, но не церковь?» Где автор убежденно рассказывал о том, что церковь как явление – это уже нечто архаичное, нечто формальное. Церковь дошла уже до идеала Христа, и на самом деле не обязательно нужно быть в церкви, чтобы знать Христа и иметь с Ним живое общение. И в конце статьи он говорит: «Да, Христу нет церкви. Зачем быть в церкви, если я могу быть с Иисусом? Если церковь даже вредит моим отношениям с Иисусом». И в самом конце он задает такой вопрос: «Зачем я буду вредить своей жизни духовной? Я выбираю Иисуса». И хотя в этом радикализме выплескивается и младенец на самом деле, но все же, ну, как с водой, да, выплеснуть у младенца, что в сущности и делает автор этой статьи, но все же я могу заметить некоторые понятные причины для такой реакции. И понятные причины для его некоторых реплик. Ну, Иисус сам по себе, как личность, неизменно вызывает восхищение, принятие, неподдельный интерес со стороны миллионов людей. Его жизнь, учение продолжают резонировать с нашими сердцами, хотя прошло уже 2000 лет. Его история, как Бога-человека, пришедшего на эту землю, воплотившегося, Бога, воплотившегося здесь на земле, ставшим Бога-человеком для искупления рода человеческого, бунтарей, грешников, тех, которые воевали против Него, который отдает свою жизнь по любви, из-за любви к этим людям, она не может оставить равнодушными людей. Она притягательная, она интересная, она красивая история. Это история любви, история смерти из-за любви. И вот тут появляется церковь. Не очень привлекательная история. И если вы выросли в церкви, а таковых людей у нас немало здесь, и даже вот Настя, рассказывая свое свидетельство, да, отметила, что она тоже была в церкви, то церковь на самом деле дает много оснований для разочарований. Церковь для одних кажется скучной, для других вынужденной обязанностью. Поэтому можно не прийти на собрание, потому что есть молодежное собрание. Церковь является для кого-то прошлой историей или максимум культурным наследием. Для нас, слушающих, может быть, проповеди в церквях, мы сравниваем эти проповеди с словами Христа, и получается такой разительный контраст. Некоторые проповеди уже после богослужения, через 10 минут уже забыты, в отличие от слов Христа, которые будоражат наше сердце, вдохновляют нашу душу, не оставляют равнодушными наш разум. Мы думаем об этом, размышляем. Подавляющему большинству людей сегодня церковь неинтересна. Поэтому в нашей стране сегодня в церковь постоянно ходит только 2% жителей страны, России. 2% россиян стабильно ходят на богослужение каждое воскресенье. Мы тоже часть этих 2%. Только 2%, друзья, стабильно ходят на богослужение в нашей стране. Это очевидно, церковь особо неинтересна для людей. Хотя были времена, когда церкви определяли ход человеческой истории, которые влияли на... были самым влиятельным общественно-социальным институтом, они создавали первые школы, больницы, печатали первые книги, влияли на ход сражений, определяли движение общества, в конце концов поставляли царей или снимали их, то сегодня, смотря на церковь, кажется, что это не такая влиятельная структура. И говорить о церкви с человеком, ты получаешь такой спектр, который варьирует от, наверное, нежелания говорить о церкви до полного отвержения и всякого равнодушия. В лучшем случае религиозный человек скажет, что моя церковь самая лучшая, а ты просто или вы просто сектант. И даже в евангельском мире сегодня начинает становиться более популярной так называемая идея вне-деноминационного, вне-церковного христианства, где главный слоган простой – «Мне нужен Иисус». Церковь мне в этом не помогает и не нужна. И поэтому не нужна. Во многом можно понять, почему так происходит. Ведь церковь утверждает, что у нее самое лучшее, самое вдохновляющее послание в этом мире. У нее есть благая весть, радостная весть о Господе Иисусе, о Его смерти, о грехи наши, которая на самом деле является ответом на все самые сокровенные вопросы из сердца человеческого и на все проблемы в этом мире, в этой вселенной. Церковь утверждает, что она является посольством Божие здесь на земле. Церковь утверждает, что она является небо, преддверие. Но сами церкви состоят из людей, из тебя и меня, и людей, которые могут быть сварливыми, которые могут быть обидчивыми, раздражительными, неверными, эгоистичными, самолюбимыми. Мы чрезмерно печемся о незначительных вещах и привыкаем к важным вещам. Мы защищаем и оправдываем себя, иногда просто игнорируем Бога. Мы рассуждаем о любви, но можем предаваться ненависти и уничижению других, тех, кто с нами рядом, даже внутри церкви. И поэтому неудивительно, что церковь может быть неинтересной, отталкивающий. Изучая первое послание к Коринфянам, мы увидим, какие вызовы, трудности были в этой церкви. Мы увидим внутренние разногласия, конфликты, которые чуть не разрушили ее. Но мы также увидим, как Евангелие помогало преодолевать их и помогает преодолевать их сегодня. Как Евангелие помогает нам и направляет нас на созидательную и счастливую жизнь, полную Божьей благодати и радости. Она показывает нам это послание через Евангелие, как церковь становится единственной надеждой для этого мира. Итак, Павел прибыл в Коринф. Я сегодня чуть-чуть должен такой дать небольшой экскурс, введение в послание. Он прибыл в Коринф где-то в 50-м году нашей эры. Это его второе миссионерское путешествие. Он проводит там 1,5 года, 18 месяцев, работая своими руками, делая палатки, проповедуя Евангелие. Через некоторое время он уходит от них и идет в город Ефес. В Ефесе он проводит где-то около 2,5 лет. Всего проводит он там 3 года, но где-то после 2,5 лет он пишет это послание. Он сам и говорит в конце этого послания коринфянам, что он пишет из Ефеса им. Древний Коринф – это город, который находился в Южной Греции, где-то в южной части Греции, где-то к западу от Афин. Во времена апостола Павла Коринф имел очень уникальное расположение. Это был город, где пересекались очень многие торговые пути, поэтому это был центр международной торговли. Но сам древний Коринф Римская империя разрушила где-то в 146 году до нашей эры, но век спустя Галий Юлий Цезарь, видя эту такую локацию, классную территорию, желая упрочить влияние Рима и заработать побольше денег, Он восстанавливает древний Коринф, точнее сказать, обновленный Коринф, 29-й год нашей эры, который стал римской колонией. 46-го года Коринф начинает бурно развиваться, многочисленные строительства совершаются там, и он становится космополитичным городом. Туда переселяется много римских ветеранов, и они приносят с собой римскую культуру, римское влияние и римские деньги, в конце концов. И торговые связи укрепляются, восстанавливаются, религия начинает там процветать. И в конечном итоге это становится город смешения всякого рода рас, национальностей, языков, религий, культур. Очень красиво об этом пишет Фарар, он так говорит: «Это смешанное разнородное население, состоящее из греческих авантюристов, римских горожан, испорченных влиянием финикийцев. Это толпа евреев, бывших солдат, философов, купцов, моряков, вольноотпущенников, рабов, ремесленников, лавочников и пособников любого порока». Ну а там, где деньги, там начинает процветать религия и порок. Такой интересный парадокс. Но если религия не является настоящей, то порок только усиливается, потому что там, где есть Евангелие, там происходят изменения. Но там Евангелия не было, и поэтому происходило экономическое процветание, но происходила моральная деградация. Настолько сильно, что даже в древнем мире появился новый глагол, который буквально так и звучал, как «коринфствовать». Это значит предаваться самым ужасным плотским утехам и порокам. И люди говорили: давно я не коринфствовал. И это не обязательно даже поехать туда, в Коринф, это просто предаться греху. Но если ты хотел по-настоящему развлечься по полной программе, по самым низким ценам, Коринф – это был твой город. Поэтому туда стекались люди со всех мест. И для того, чтобы чувствовать себя уверенно перед богами, тут же была куча храмов, где можно было также предаться утехам и еще даже чувствовать, что ты и богам угодил. Вот такой был город Коринф, где была масса философов, масса бизнесменов, масса порока. И вот эта церковь, которую основал Павел, все это окружало. Ждала была церковь очень молодой, потому что, вы понимаете, авантюристы, бизнесмены, в основном молодые люди. И вы сами видите, наш город Москва – это город во многом молодых людей, потому что надо работать и пахать. Люди мечтают, люди трудятся, люди хотят заработать, поэтому здесь очень много людей молодых, подобно как и в Коринфе. И церковь была молодая, полная жизни, динамики, но с огромным количеством всевозможных проблем. Ни одна другая церковь, упоминаемая в Новом Завете во времена того, когда писал апостол Павел свои послания, не была такой плохой, как Коринфская церковь. Хуже церкви просто не найти в то время. Причем количество трудностей было такое огромное, что это все грозило ей окончательным и финальным разрушением и развалом. В руководстве отсутствовало взаимопонимание, члены церкви обманывались и жили в грехе, церковь была движима амбициями, непониманием, преданностью людям, гордыней, претенциозностью, аморальностью, лжеучителей, лжедуховность, аскетизм, самолюбие, заполняли жизнь этой общины. К сожалению, это может быть справедливо и современных церквей тоже. Неудивительно, что многие люди хотели бежать из этой церкви, убегать из нее, а не бежать туда. Критическая ситуация. Как начать разговор с такими проблемными, незрелыми, порой лжедуховными, обманутыми, порабощенными своим собственным грехом людьми? Понимаете, скайпа не было. Нельзя было лицом к лицу, глаза к глаза улыбаться и говорить. Самолеты так не летали, чтобы раз быстро там оказаться. Апостол Павел не мог еще пока оставить Эфес, ему нужно было что-то делать. И Павел пишет это послание. И как он его начинает? Это очень интересное начало. Неожиданное начало. И вот здесь мы с вами давайте встанем, прочитаем эти первые 9 стихов. Первое послание Коринфянам апостола Павла, первые 9 стихов 1 главы. «Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен брат, Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами будем копать. Будем копать. Да, и надо слушать, конечно, особо внимательно, потому что малая группа будет по этому отрывку. Так что, друзья, записывайте, отмечайте, готовьтесь делиться на малых группах тем, что Господь будет проговаривать нам через этот Божий текст. Для того, чтобы нам лучше понять этот текст, мы зададим к нему четыре вопроса. Эти вопросы, на самом деле, в сущности, помогают нам увидеть и замысел Павла, и помогут нам лучше разуметь, что он хотел сказать этой общине в начале своего послания, прежде чем он начнет с ними разговаривать предметно о их проблемах. И первый вопрос, который он задает, и я называю вторым пунктом, «Вспомни свои благословения». Первый вопрос, который стоит задать себе, читая этот отрывок. «Не забыл ли я свои благословения?» Коринфские верующие были известны своими пороками, недостатками, плохими, недостойными поступками, и Павел собирается честно об этом поговорить с каждым из них, в сущности, через это послание. Но сначала он желает обратить их внимание на нечто важное, позитивное, принципиально значимое. Он указывает на работу благодати Божией в их жизни. Он желает показать им, что коринфские верующие настолько богаты плодами Божьей благодати, что им нужно это заметить, им нужно это увидеть, чтобы они могли понять во свете этой Божьей работы, в каком состоянии они оказались и почему они там оказались. Апостол Павел начинает свое послание с благодарения. Понимаете, если и существовала какая-либо церковь, о которой не хотелось благодарить, так это Коринфская церковь. Она настолько много натворила, что говорить о ней с радостью, с благодарением было крайне сложно. Скорее, естественно, было поругать их. Но Павел это не делает. Павел это не делает. Друзья, это хороший совет для нас. Когда мы желаем поругать, может быть, свою церковь или чужую, хотим поругать кого-то, даже кого-то обличить, разумно начать сначала с благодарения за Божию работу в жизни этого человека и указать ему или признать эту работу в своей церкви, прежде чтобы сказать что-то критичное. Павел начинает таким образом. Он не идеолог психологии позитивного мышления, он идеолог Божьей благодати. И Божья благодать была очевидна в жизни этой церкви. Если бы ее не было, то и церкви бы не было вовсе. И поэтому Павел начинает с этого. Он напоминает верующим о Божьем труде, который уже был совершен в их жизни и совершается сейчас. И он показывает, по крайней мере, несколько проявлений Божьей работы в их жизни. Во-первых, он говорит о Божьем Слове. Первый стих он говорит о том, что он, Павел, призванный Божий апостол, к ним обращается. Первое свидетельство Божьей работы в этой церкви – это то, что Божье Слово звучит в этой церкви. Божье Слово сейчас обращается к этой церкви через апостола Павла. Господь обратился к Коринфянам сначала через Евангелие. Это Божье Слово в Евангелии, которое звучало через уста апостола, а теперь Божье Слово звучит к этой церкви через записанное Слово апостольское. Бог не оставил церковь эту. Там, где есть Божье Слово, там есть жизнь. Божье Слово живо и действенно, и острее всякого меча будет острого. Бог своим Словом сотворил мир, Бог своим Словом возродил нас. Там, где Божье Слово, там есть Бог, там есть Божья работа. И первый признак того, что Бог благословил эту церковь и продолжает благословлять ее дальше тем, что Евангелие звучало там, и ныне снова звучит Слово апостольское, Слово Божие. Христиане, братья мои, сестры, у нас есть слово сегодня апостольское, это Библия. Бог обращается к нам, страницы этой книги. Мы не поклоняемся с вами образом, идеям или изображениям. Мы поклоняемся живому Богу, который говорит и сегодня. И слово святое, которое мы читали, мы встали сегодня не перед просто этой книгой, мы встали перед Богом, который даровал нам эту книгу, где есть и Его слова к нам напрямую сказанные. Мы поклоняемся живому Богу. И подобно Коринфянам, мы благословлены, у нас есть Слово Бога. Во-вторых, Павел показывает им, что это Божья Церковь. Посмотрите, стих 2, он говорит, «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Это вообще классное слово. Потому что у нас есть свойство естественное говорить, «Это моя церковь, это твоя церковь». И на самом деле это здорово, когда мы говорим, это моя община, я себя отождествляю с ней. Но нам важно сознавать, даже несмотря на то, что это наша церковь, наша община, это не наша церковь в сущности, она принадлежит Богу. Тут сказано «Божьей церкви» или «Церкви Божьей». Он мог сказать «Вашей церкви в Коринфе». Или мог сказать «моей церкви, которую я основал». Но Павел, который был инструментом Божьей благодати для того, чтобы основать эту церковь, все же говорит, это не моя церковь, это церковь Божия, это не ваша церковь в Коринфе, это церковь Божия, она принадлежит Богу самому. Бог пригласил вас, призвал вас, принял вас, назвал своими, у Него есть особый интерес, особое внимание, особая забота к вам, потому что это церковь Его. И эта фраза, друзья, «Церкви Божией» крайне важная, потому что она показывает не то, что Бог нас как бы хочет поругать, а Он хочет сказать «Вы мои». И, конечно, это налагает определенную ответственность. Мы не можем делать то, что нам заблагорассудится, то, что нам нравится, потому что церковь Его. Но с другой стороны, друзья, это церковь Его, не наша. И это ободряет, потому что Он имеет принципиальную заботу о своей церкви. Больше, чем все мы вместе взятые. Он переживает о своей церкви больше, чем все мы взятые. Он трудится над церковью через нас. И сам трудится напрямую Духом Святым, потому что это Его церковь. Друзья, какие бы испытания мы не встретили в нашей жизни, в нашей церкви, эта церковь принадлежит не нам, не пасторам. Мы принадлежим Богу, мы церковь Его. Мы его творение, мы его создание, это самое лучшее, что Бог сделал на земле, это церковь. Скажу даже больше, это самое любимое, что Бог сделал. Господь сотворил три человеческих института. Это институт брака, это государство и это церковь. И только один институт вечен, это церковь. На небесах мы не будем с вами больше ни мужьями, ни женами. Некоторые, может быть, расстраиваются, как так, нам вроде здорово здесь и на земле. Другие говорят, ну, наконец-то я хоть буду жить свободно. Кто-то думает, а зачем тогда создавать семью, если этого не будет? Семья – это инструмент для воспитания нашего характера и для принесения славы Богу, на самом деле. Счастье не в семье, счастье во Христе Иисусе. Но когда мы поступаем по воле Его в браке, Он приносит много радостей. Но это не самоцель. Государство, на самом деле – даже самые лучшие из нас, из наших человеческих государств, они являются человеческими все равно государствами, которые Бог благословил, чтобы они были, но наступит день, когда Господь Иисус придет сюда, и Его вечное царство установится на земле. Только церковь, которая имеет начало, которая состоит из людей, она единственная наследует вечность с Христом и будет править с Ним навсегда. И конца, края этому правлению не будет. Она Его невеста. Она станет его женой и будет царствовать на троне вместе с ним во всей вечности. И это, друзья, истина, которая должна преобразить наше сердце. дает нам еще большее понимание, насколько важно принадлежать поместной церкви. Потому что это единственная из человеческого сообщества существующая организация, которая будет вечно с Богом навсегда. И это здорово быть в том сообществе, которое сам Бог называет своим. Сам Бог называет своим. Бог свое не отдаст никому никуда. И как сегодня мы читали в самом начале собрания, что или кто может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе? Никто и ничто. Потому что Бог назвал нас своими. Третий момент Божьего благословения Коринфской церкви, который относится также и к нам, это второй стих, где сказано, что верующие называются освященными во Христе Иисусе и призванными святыми. Павел разбивает эту мысль на две части, и что я тоже сделаю, хотя они пересекаются и взаимно дополняют друг друга, но все же здесь есть отличия, которые я бы хотел показать нам. Во-первых, он называет нас освященными, или верующие называются освященными, то есть провозглашенными праведными во Христе, то есть отделенными от греха, освященные, отделенные, взятые для особого употребления, но они отделены от чего? От греха. И мы стали объявленными или провозглашенными праведными во Христе Иисусе. Друзья, на самом деле, в библейском смысле любой из нас с вами так же свят, как и апостол Павел. Святость – это наше положение во Христе Иисусе перед Богом. Неважно, сильный ты верующий или слабый, зрелый или не очень, молодой или старый, пастор или просто член церкви, известный или неизвестный, Бог называет нас святыми, освященными, и мы все обладаем одинаковой святостью, святостью Христовой. Среди нас нету ни одного, который обладает большей святостью, потому что святость его, по которой он назван освященным, это одна святость, святость Христова. Понять эту истину, друзья, крайне важно, чтобы нам лучше увидеть перспективу Божию в нашем освящении, в нашем преображении. Бог людей отделил в этом мире и поместил их в Иисуса Христа, да, вот так и названо же слово «церковь». Церковь буквально, это греческое слово «призванные» или «позванные». Нас Бог позвал на особое служение, на особую миссию, но для того, чтобы мы могли выполнять эту миссию, нам нужно было обрести праведность Христову, потому что Бог Святой не будет работать и общаться с несвятыми. Поэтому Он дает нам праведность Христову, вмененную праведность и святость, чтобы мы могли исполнить Его предназначение для нас. Это не означает, что нам теперь не нужно жить святой жизнью. Напротив, это является стимул для того, чтобы нам духовно возрастать и жить личной и святой жизнью. Но наша личная святость не может добавить что-либо к святости вмененной. Мы можем жить и развиваться духовно только потому, что у нас есть вмененная праведность Христа. И мы освящены уже сейчас, как и написано в послании к евреям, глава 10, стих 10, «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Как мы стали освященными? Тем, что мы уверовали в Христа Иисуса как Господа нашей жизни, как Спасителя, который умер за грехи наши и оправдал нас перед Богом и вменил нам через веру, через то, что мы не можем себя спасти сами, вменил нам через веру то, что Его святость теперь наша святость, Его праведность наша праведность. Наши грехи стали частью всех грехов мира, которые Он понес на кресте Голгофском за нас. И, друзья, это здесь принципиальный момент есть. Нам теперь не нужно страшиться Божьего гнева, страшиться Божьего наказания. Мы живем в этом мире, и мы не ходим как под дамоклым мечом, как будто бы Бог сейчас готов нас наказать, потому что Бог снял теперь с нас это наказание и возложил его на Христа, и мы свободны. Мы можем жить полной грудью, дышать и радоваться, потому что мы стали свободными перед Богом, оправданными. Друзья, жить иначе, то есть жить в страхе, в неуверенности, это значит по-настоящему огорчать Бога, не признавать совершенность совершенной и полной жертвы Христа, то есть полноты и совершенства жертвы Христа за нас, на самом деле не жить настоящей христианской жизнью. Христианская жизнь – это жизнь радости, уверенности, свободы, а не страха, смущения и печали. Мы отделены Богом, и Бог поставил печать свою на нас, что мы освобождены от наказания и гнева. Поэтому второй пункт, и это находится в этой фразе «призванные святыми», это Божья миссия для нас. Бог нас избрал, оправдал, очистил, омыл, вменил, конечно, нам свою праведность Христову, но это не просто для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы мы исполнили свое предназначение. Эта фраза «призванные святые» показывает, что мы призваны жить святой жизнью, или такой жизнью, можно сказать, которая максимально отражает Божий характер и приносит Ему славу. Жизнь, которая максимально отражает Божий характер, приносит Ему славу. И здесь есть три аспекта, которые мне хочется отметить. Во-первых, это Божья миссия. Быть святым значит быть посвященным для Божьих целей. Быть святым значит быть посвященным для Божьих целей. У Бога одно желание – прославить себя через нас. Друзья, у Бога одно желание в отношении нас – прославить себя через нас. Это происходит тогда, когда мы на самом деле живем в нашей повседневности ради Него, через Его благодать, и когда мы служим Ему через Его благодать. Это наше призвание. И когда мы так поступаем, то мы испытываем радость и полноту жизни. Святой, друзья, человек – это не тот, который умер, и вдруг его остались какие-то останки, или человек, который почитаем за особую, такую отличительную, исключительную святую жизнь. Нет, Павел называет здесь святыми людьми, которые были живы, они живые. Они как живые камни устрояют дом духовный из себя. Они как живая жертва, которая, как Павел пишет в Римлян 12 главе, посвящают себя Богу. Христианин – это тот, кто отделен Богом для особой радости, для особой жизни, но жизни ради Бога. Христианин полностью принадлежит Богу, а не кому-либо, чему-либо еще, кроме Бога самого. В нашей семье мы служим Христу, заботясь о наших родных. На работе мы работаем хорошо, посвященно, не ради больших денег только, и ради там большего статуса, но ради Бога в конечном итоге. Понимаете, цель нашей жизни не наши временные, краткосрочные какие-то дела, но Господь его замысел. Иначе эгоизм, себелюбие начнут поражать наш дом, нашу работу, наши отношения, наше сердце. Как только Бог перестает быть главным ориентиром нашего внимания, то другие вещи быстро займут это место. Во-вторых, эта фраза «призванные святые» подчеркивает, что Бог ожидает от нас, что мы будем жить святой жизнью в этом мире. То есть здесь разговор есть о личной святости. Если мы поклоняемся Богу, если Божья святость – это Его сущность, тогда и мы призваны быть святыми в нашей жизни. Бог нарек нас святыми, Бог стал нашим Отцом, но Он святой Отец, и поэтому мы движемся в то, чтобы уподобляться Ему. И в этом пути мы покоряемся Его работе в нас через веру, и в то же самое время прилагаем все старания и усилия с нашей стороны. Это на самом деле потрясающее благословение, друзья. Знаете, в чем? В том, что Бог желает, чтобы мы были свободны от рабства греха в нашей повседневности. Чтобы мы не были пораженными, неуверенными, валяющимися в грязи греха людьми, но были свободными людьми, которые имеют моральную свободу говорить другим о Божьей благодати. Нет, мы не станем совершенными, но мы обретем внутреннюю стержень, уверенность в том, что Божья сила, Божье Евангелие действует. И тогда мы сможем спокойно говорить, да, Бог освобождает, Бог помогает, Он преобразил мою семью, Он преображает мой характер, Он меняет мое сердце, мои отношения. Бог реально живой, Он действует в моей жизни. Это проявляется, друзья, в нашей личной святости. Потому что поменялись наши ценности, поменялись наши установки, убеждения, интересы, в конце концов, цель нашей жизни – уподобиться Господу Христу. Есть очень важный аспект, хотел бы отметить, друзья. Цель нашего личного освящения не в том, чтобы мы стали победителями каким-то грехом. чтобы мы стали лучшим примером для других и обрели какое-нибудь влияние благодаря нашей духовной силе, или мы обрели просто духовную силу, чтобы нам было хорошо. Цель личного освящения не в этом. Цель личного освящения в том, что мы уподобились Господу Иисусу. Трагедия в том, что некоторые хотят стать более праведными в своей личной жизни и более святыми в своей личной жизни по неправильным ориентирам. Мое личное влияние, моя личная свобода, моя личная победа, моя личная перспектива. Понимаете, в чем большая трагедия такого движения? Это просто человекоцентризм. И когда человекоцентризм заменяется, или, скажем, приходит на смену богоцентризму, где Божья слава самое главное, тогда получается, все, что я делаю ради себя, ради своей славы. И тогда там нету Божьей благодати, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И поэтому получается, что ничего не меняется в моей жизни, сердце мое не меняется. И либо я становлюсь просто внешним фарисеем, который внешне скрывает свою подлинную, греховную, непокорную сущность, либо я просто предаюсь греху и пью его полной грудью, вдыхая весь этот разврат, аморальность и прочие плохие вещи. Полной чашей пия грех. Поэтому нам важно, чтобы и цель нашего личного освящения была богоцентричной, ради Бога самого. Потому что благодать приходит к нищим духам, смиренным, сокрушенным, покорившимся Богу и жаждущих Его славы и реализации Его целей, а не себе, не своих, не своего. И третий момент здесь по поводу Божьей миссии, это пункт 24 у меня, это то, что Бог находится среди нас, Он святой, потому что мы наречены святыми, и поэтому Он теперь с нами вместе. Это невероятная привилегия сознавать, что Господь обитает в нашем собрании, в нашей жизни. Пятое благословение, которое посетило Коринфскую церковь и которое справедливо в отношении нас, это то, что Павел говорит в стихе 3. Он говорит: «Благодать вам и мир от Бога». Благодать вам и мир от Бога. Это стандартное приветствие, которое он использует во многих своих посланиях, подчеркивая, что верующие имеют и могут еще больше иметь Божьего укрепления, Божьей милости, Божьей поддержки, Божьей помощи, в конце концов, полноты жизни, полноты благословений. Это то, что мы приобрели во Христе, и то, что доступно любому верующему, уповающему на Бога. И это на самом деле справедливо про нас, друзья, потому что наша жизнь характеризуется Божьей благодатью и миром с Богом в нашей жизни. Мы обрели это через Христа, потому что Он умер ради нас, потому что понес на себе наше наказание, и теперь Божий гнев, который раньше был к нам, заменен на Божие благоволение. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Божий гнев заменен на Божие благоволение. Когда мы говорим «благодать и мир тебе», то мы не просто говорим «было бы здорово, чтобы у тебя это было». Мы говорим «у тебя это есть, и пусть приумножается». Потому что теперь мы люди благоволения. Небеса, сам Бог Небесный благоволит к нам сегодня. Мы Его дети, мы Его дочери и сыны. Божие благоволение излилось на нас в момент нашего возрождения, покаяния, спасения. И оно продолжает изливаться через Христа, и нету предела этому благоволению. Оно настолько огромно, велико, что даже все наши теперешние переживания, страдания кажутся ничтожно малыми по сравнению с той Божьей благодатью и Божьим благоволением к нам, которое мы испытываем сегодня в нашей жизни. Не достает мне времени, чтобы приводить многочисленные примеры, но уверен, что в жизни каждого из нас есть немало примеров, как Бог своей благодатью, помощью, благоволением укреплял наши сердца в моменты самого большого, казалось бы, отчаяния и боли. Шестое проявление Божьего благословения Коринфской церкви находится в стихе 4. Он показывает интересную мысль здесь. Интересную простую мысль. Коринфяне, которые по мирским стандартам не заслужили никакого благодарения, получают неожиданное слово: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». И такое слово просто важное дальше. «Не потому, что вы заслужили». Не потому, что вы достойны, а потому, что Божия благодать дарована вам. Я благодарю Бога за вас, потому что Он работает среди вас. Среди вас. Вообще, конечно, это неожиданная фраза, потому что она точно показывает, что Павел – это человек Божьей благодати, потому что, как мы видим чуть дальше в послании, апостола Павла в этой общине перестали особо уважать. То есть, хотя он и основал эту церковь, он там и трудился, наставлял их и много делал, со временем его влияние в этой общине стало уменьшаться настолько низко, что он стал как бы лидером в глазах коринфян одной из враждующих церковных партий. Я Павлов, я Полосов, я Кифин. То есть Павел стал на одном уровне со всеми. И они даже говорили, ну, это мнение Павла. Тем самым, ну, будем, стоит ли вообще с ним считаться? И Павел не смущается, он говорит, я благодарю Бога за вас все равно. Он не разразился там обидой, там, самооправданием, самозащитой. Он просто говорит, я благодарю Бога, потому что это Бог работает все равно через вас, и среди вас, и в ваших душах сейчас. Друзья, все истинные христиане должны быть для нас основанием для серьезной благодарности Богу. Все абсолютно. Потому что благодарение Богу за каждого верующего показывает, что мы понимаем, это от Бога. Это от Бога, и поэтому мы благодарим Богу за Его работу. Потому что на самом деле каждый верующий является триумфом Божьей милости над грехом, является Божьей победой над рабством греха, является свидетельством Божьей благодати. Это работа, и она не должна быть забыта. Это Божья работа в нашем среде, в нашем собрании, поэтому благодарим Бога за это. Что бы с нами ни произошло, что бы мы сами ни приобрели, если мы испытали Божию благодать в своей жизни, нам есть за что благодарить. И нам есть о чем поговорить с другим, который испытал эту благодать вчера, испытывает сегодня и будет испытывать завтра. Как часто, друзья, мы, смотря на других, или смотря на церковь, акцентируем внимание на каких-то досадных моментах, непринципиальных вещах. И не хотим порой заметить Божию работу в жизни того или другого человека и работу Божьей благодати в церкви. К сожалению, наша греховная сущность склонна говорить о вещах непринципиальных, неважных, человеческих, вместо того, чтобы подчеркивать и отмечать, и акцентировать внимание на Божьей работе, на то, что Христос совершал вчера и будет совершать завтра. Друг мой, видишь ли ты Божью работу в другом? Замечаешь ли ты ее в своей жизни? Разговаривай об этом и благодари Бога за работу Его благодати. Седьмое проявление и седьмое благословение Коринфской церкви начинается с 5 стиха. Он говорит, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Вообще, Павел говорит достаточно смело, и говорит, вы не духовные бедняки. Вообще, конечно, это неожиданно читать такое слово, потому что такая ужасная церковь. И все же Павел говорит, хотя вы такие не очень приглядные, но на самом деле вы богатые. Вы не духовные бедняки, вы на самом деле обладаете всевозможными духовными сокровищами. И он показывает широту этих сокровищ или полноту этих сокровищ маленьким словом, одним словом, всем. Понимаете? Вот буквально всем. То есть эта церковь не могла сказать, мы чем-то обделены, у нас чего-то нету, мы чем-то не обладаем. Павел говорит, у вас есть все, духовные богатства у вас все. И это проявляется в двух направлениях. У вас есть всякое слово и всякое познание. Всякое слово, то есть вы знаете слово Евангелия, вы способны и можете, у вас есть знания необходимые для того, чтобы помогать другим расти. То есть Божье откровение у вас есть здесь, и у вас есть познание. То есть на самом деле вы обладаете всем необходимым духовным познанием. В Коринфе очень сильно любили мудрость. И в Коринфе очень много значил твой статус. И знания помогали продвинуться на более высокое положение. Поэтому коринфяне воевали за знания. И Павел говорит, вы, церковь, обладаете абсолютным богатством, какое только доступно людям на земле. И здесь я забегу чуть-чуть вперед, буквально несколькими фразами. Самые большие вопросы, самые сокровенные вопросы сердца, самые большие философские вопросы, которые есть у людей. Зачем я живу? Кто я такой? В чем смысл моей жизни? Могу ли я жить вечно, не умирать? Могу ли я быть по-настоящему счастливым? Это вопросы любого человека на самом деле, которые возникают у него в то или иное время его жизни, но это самые серьезные вопросы нашего сердца, это самые важные философские вопросы, в чем смысл жизни, смысл бытия.
И Павел говорит, вы богаты всяким познанием, потому что вы знаете, в чем смысл. Вы знаете, в чем цель жизни. Вы знаете, что вы обрели вечную жизнь. Вы знаете, что у вас есть перспектива общения с Богом навсегда. Вы это имеете на самом деле. Вы получили прощение грехов, получили освобождение от рабства греха. Вы получили на самом деле все это, и вы это все знаете. Именно поэтому вы можете жить подлинно счастливой и радостной жизнью сегодня. Друзья, самые большие проблемы нашей жизни, самые большие проблемы жизни этого общества, они решаются с помощью Евангелия. И коринфяне это знали, они это имели, они этим обладали. Какие бы, друзья, самые трудные вещи вы не встретили в своей жизни, какие бы ошибки вы не совершили, есть один ответ – это Евангелие Христово. Да и у кого вообще может быть больше мира, больше свободы, больше уверенности, как не у тех, которые имеют личные, близкие, заветные отношения с Богом, где Бог сам называет нас своими. И Павел показывает два явных подтверждения того, что они обладают всем этим богатством. В следующих стихах, 6 и 7, в 6 стихе он говорит, «Свидетельство Христово утвердилось в вас». То есть жизнь Коринфской церкви подтверждала справедливость Евангелия. То есть коринфяне не только услышали, не только приняли, не только уверовали в Слово Божие, в Слово Евангелия, в Слово Божьей благодати, в Слово прощения о смерти Христа, Его жизни, воскресении, но они также и убедились, что это Евангелие действует, что это не была очередная школа греческой философии, еще какой-то мудрец, который открыл свою там школу, но на самом деле то, что он говорит, это реально не просто работает, это по-настоящему трансформирует их. Друзья, философии этого мира, они работают, они меняют что-то в жизни, но сердце никто и ничто не может изменить. Простить грехи никто не может. Дать мир, освободить человека от чувства вины никто не может. Только Бог один способен, только Евангелие это может сделать. И коринфяне были свидетелями того, как Евангелие изменило их и меняло людей вокруг себя. И поэтому Павел говорит, свидетельство Христово среди вас утвердилось. Христианство – это не просто, друзья, правильное учение, но это верная и счастливая жизнь. Это не просто вдохновляющее собрание, но это на самом деле чуткая забота о ближних. Это не просто большие головы, но это руки с мозолями. Это не философия потребления, но богословие благодати, настоящей жизни. Мы, друзья, отражаем в своей жизни Христа, и поэтому подтверждаем справедливость евангельских слов, которые находятся в Писании. Мы с вами ходячее воплощение Евангелия. И второе подтверждение того, что они богаты всем, это стих 7, показывает, что у них нет недостатка ни в каком даровании. Абсолютно все то, что нужно им для жизни, для служения, у них есть. И это меня очень сильно вдохновляет, друзья. Потому что, когда мы рассуждаем о служении, о нашей жизни, то мы думаем, я бы смог, на самом деле, стать более духовным, я бы смог бы преодолеть какой-то или иной грех в своей жизни, если бы, ну, у меня было бы 2 отпуска в году. Я бы один бы отпуск бы тратил, бы, чтобы отдохнуть маленько телом, а другой отпуск бы я бы тратил на пост и молитву, чтобы был духовный прорыв, например. Или мы думаем, вот если бы были бы такие бы у нас большие финансы или возможности у меня в жизни, вот я бы всех бы, ну не знаю, был бы у меня вот большой лимузин, я бы пол церкви подвозил бы всех до церкви. Вот было бы у меня бы побольше денег, я бы пожертвовал, чтобы мы поскорее переехали в новое помещение. Или вот ну, в общем, что-то еще я придумал бы о себе. Это трагедия наша. Потому что мало того, что мы не используем то, что у нас есть, так мы не понимаем одну простую вещь. У нас уже есть сейчас все то, что нам нужно для того, чтобы жить счастливой, полноценной духовной жизнью и служить Богу со всей радостью. И если Богу что-то нужно, чтобы мы сделали больше – или сделали что-то другое, дополнительное, Он даст нам все ресурсы для этого. Потому что здесь сказано, нет никакого недостатка ни в каком даровании. То есть все, что нужно для полноты жизни, счастья, радости и служения, все есть. А если не хватит, Бог даст. Друзья, у нас нет никаких недостатков. И если мы видим какую-то нужду, это для того, чтобы мы просто вспомнили, у Бога есть все. И Бог даст и уже дал. Просто мы еще не получили, не заметили, забыли. Бог управляет всем. Здесь, конечно, я искушаюсь рассказать многочисленные истории, но их много в Библии. Восьмое благословение. Павел говорит, что у них есть правильное ожидание. У них есть правильное предвкушение, радостное предвкушение. Говорит стих 8. «Ожидали явления Господа нашего Иисуса Христа». Коринфяне, несмотря на все свои проблемы, ожидали явления Господа Христа, то есть Его второе пришествие. В отличие от многих современных подделок для нашего сердца и души, у нас есть надежда, которая не постыжает. Я уверен, что у нас у многих были разочарования, когда мы питали какую-то надежду, она не исполнялась, когда у нас были какие-то нереальные ожидания, особенно такие любимые женские конференции, да, про нереальные ожидания. Мы все это испытывали в своей жизни. Павел говорит, у вас, верующих, есть надежда, которая реальная, и надежда, которая не обманет, надежда, которая настоящая, надежда, которая вдохновляет сердце, и это вдохновленное сердце не разочаруется никак, потому что Господь Иисус придет и возьмет свою церковь к себе домой. У нас самая совершенная, самая лучшая надежда, потому что она точно исполнится. Это просто потрясающий подарок, который Бог нам дал. Девятое благословение, которое Господь даровал церкви Коринфии, тоже нам, находится в стихе 8. «Который и утвердит вас до конца». Вообще потрясающее обетование. У нас в нашей жизни бывает такое ощущение, что все, мы готовы сдаться, у нас что-то не получается, не выходит, мы готовы отступить, мы готовы сказать «нет». И тут неожиданное слово от Бога приходит. «Который утвердит вас до конца». Друзья, Он не утомляется и не устает. Господь будет работать с нами до победного конца, пока мы с вами не станем победителями, пока мы с вами не выполним полностью нашего предназначения, пока мы не придем домой в небеса. Бог будет работать над нами, укреплять, вести, помогать, хранить. И это невероятное обетование, невероятное благословение. И Он не остановится, и ничто Его не остановит, потому что Он говорит здесь Сам, «Не оставлю вас и не покину, и все я с вами во все дни до скончания века». Это вдохновляет сердце, потому что, кажется, мы сами себя готовы оставить, мы сами готовы потерять свое сердце, мы сами готовы сказать «нет» себе, но Бог говорит «я не буду говорить». Когда мы испытываем слабость или немощь, когда наши силы слабеют, возможности тают, перспективы улетучиваются, какое прекрасное обетование здесь находится. Бог поддержит нас всегда и поможет нам во всем, что действительно соответствует Его воле, и принесет Ему славу и нам пользу. Эти слова из пророка Исаия, глава 40, стих 28 по 31. «Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Павел также напоминает им, что другое обетование, что они предстанут перед Богом неповинными в день Его славного пришествия. Не просто освобожденными, не просто без чувства вины, но на самом деле неповинными, когда Бог придет в своей славе, когда Он откроется всему миру, когда Он придет, чтобы праведно судить вселенную, верующие будут стоять перед Ним неповинными. Неповинными, как будто бы они и не грешили. И это на самом деле невероятное чувство. Понимаете, мы, когда приходим кому-то, перед кем виноваты, даже когда нас простили, мы чувствуем все равно некоторую неловкость, потому что мы погрешили и нас простили. Но здесь, стоя перед Богом, мы будем испытывать полную свободу, восторга и радости, потому что мы неповинные пред Ним будем благодаря Христу. И это на самом деле невероятная штука, потому что мы до конца это не можем даже осознать в нашем разуме, потому что мы всегда мысли категории «виноват, не виноват», «прав, не прав». А здесь нам сказано, что мы предстанем перед Ним неповинными. И поэтому для нас второе пришествие – это день радости, не страха. День радости, не страха, восторга. И поэтому мы ожидаем, и поэтому книга Откровения заканчивается, и Дух и невеста говорит «Ей гряди, Господи», потому что мы жаждем этого, потому что мы предстанем перед Ним неповинными. не по своим заслугам или делам, а по Его милости исключительно благодаря Христу одному. И Бог продолжает работать с нами, преображать нас в конце концов. Павел суммирует все эти благословения в стихе 9, говоря: «Верен Бог», или буквально по-гречески «верный Бог», которому или которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа Господа. То есть Павел напоминает здесь нам о теперешнем нашем статусе и говорит о том, что мы, бывшие во вражде с Богом, ныне теперь примирились с Ним, мы, бунтари, стали друзьями Его, благодаря тем, что у нас есть настоящие отношения со Христом сегодня. И раз у нас есть отношения с Богом через Христа, то Бог нам даст все необходимое. Как Павел пишет в Римской церкви, в 8 главе, «Тот, который Сына Своего не пощадил, стих 32, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Неудивительно, что верующие люди называются благословенными. Друзья, если есть на земле кто-либо, кого можно назвать благословенным, то вряд ли он живет на Рублевке, вряд ли он благословенный, потому что у него есть хороший счет там где-нибудь в офшоре в Кипре, вряд ли он благословенный, потому что он ходит там в первую сотню Форбса. Он может быть благословенным, но не из-за этого. Единственные люди, которые по-настоящему могут быть названы благословенными, это верующие люди. Потому что, смотрите, у них такое количество Божьих благословений, что я даже сожалею, что я сказал только за одну проповедь. Про каждую нужно говорить отдельную была проповедь. Это благословения невероятные, они настолько нас облагодетельствуют, настолько делают нас богатыми, что все, что у нас есть, Господи, слава Тебе, помоги мне жить только ради Тебя, все остальное не имеет смысла. И вот дальше, второй вопрос, который надо задать нам, и третий пункт, который помогает нам лучше понять этот текст. Не забыл ли ты, кто тебя благословил? Не забыл ли ты, кто тебя благословил? Нам всем следует помнить, что нас благословил Господь Бог. Друзья могут нас ободрить, кто-то может сделать нам подарок. Вот сегодня мне подарили баночку меда, спасибо большое. Но только Бог один может нас благословить по-настоящему. Только Бог один. Все перечисленные благословения, которые есть, они пришли к нам от Бога. Например, Слово Божие, оно пришло к нам, потому что Бог решил записать его и сохранить до сего дня для нас. Кто-то перевел это Слово, чтобы мы могли читать и понимать его. Кто-то нам, в конце концов, разъясняет с кафедры на малых группах, в общениях. В конце концов, Бог благословил нас через того же апостола, когда Бог, Господь Иисус, останавливает его на пороге в Дамаск, меняет его, благословляет, делает его в конечном итоге апостолом, потом через него пишет послание, отправляет его проведать Европу, в конце концов, туда, в Коринф. Это все Бог делал. Бог благословил нас церковью, потому что она ему принадлежит, она его церковь. Это не была церковь Павла, никого-либо, только самого Господа Христа. Бог благословил нас тем, что Он сам Отец наш стал. Он даятель всех благословенных вещей в нашей жизни, как пишет Иаков, глава 1, стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Павел показывает, что все эти чудесные благословения были на самом деле знаком, ярким проявлением Божьей любви к церкви, к верующим в Коринфе. Именно поэтому, друзья, да, именно это надо сказать, что Павел благодарит Бога за Коринф, за Коринфскую церковь. Не потому, что они такие молодцы, так много чего-то делают, а просто потому, что Бог работает через них. Даже благовестие, которое совершается в Коринфе там, совершается потому, что Бог работает в этой церкви. Вообще, начало этой церкви было очень необычное, я бы сказал, было очень разочаровательным или разочаровывающим. Павел находится в Коринфе, толку нету, проповедь не особо не слушают, пробуждения духовного не происходит. Он уже готов уйти оттуда. И вот в одну ночь Господь является ему и говорит. Я читаю из Деяний апостолов, 18 главы. «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Это наш стих, правда? Это про нас, про нашу церковь здесь, в Москве. Павел знал личного опыта, что когда у него опустились руки, Бог поднял их и сказал: «Иди». И Бог начал работать. Павел знал, что благодать, которую приобрели коринфяне, это был не он, это был Бог, который через него совершал этот труд. И коринфяне согрешили не против Павла, а против Бога, который их спасал. И они нуждались в милосердии не Павла, а в милосердии Божьем. Через Евангелие, в конце концов, то Евангелие, которым они спаслись, то Евангелие, которое должно помогать им теперь расти дальше. Более того, Павел подчеркивает, что этот Бог верный. Он не только Создатель их, Он не только Отец Небесный, полный милосердия и утешения, но Он Бог верный, который все это даст им. Даст им. Он ввел, на самом деле, их в общение Сына и продолжает их хранить до сего часа для того, чтобы их умы, сердца и разум были направлены на Бога, Даятеля всех этих благословений, и они могли воздать Ему хвалу, поклонение, честь, просто радоваться тем, что Бог с ними вместе. Друг мой, не забыл ли ты, как Бог тебя благословил и кто благословил тебя? Посмотри на свою жизнь. Твоя неблагодарная, неуверенная, нещедрая, обидчивая жизнь говорит о том, что ты забыл, кто тебя благословил. Вспомни и просто возблагодари Бога. Нам всем стоит помнить, что Христос питает и греет церковь. И поэтому полнота Божьей благодати, полнота Его благословений может быть найдена только внутри церкви и больше нигде. Просто другого места нету. И это вот такая сложная церковь, как Коринфская церковь, все же имела так много Божьей благодати, так много благословений, что Павел говорит про них: «Вы благословлены Богом». Ну и четвертый вопрос, третий вопрос, который надо задать, и четвертый пункт. Не забыл ли ты, как Бог благословил тебя? Бог даровал благословение Коринфской церкви через творение, некоторые другие Он дал свое особое откровение через Павла, других проповедников, но через весь отрывок красной нитью проходит важная истина. Все эти благословения пришли через Христа. Он посылает Павла, делает его своим апостолом. Он Господь, которому молится, которому через которого трудится, Он отдал Себя ради нас, Он стал заместительной жертвой за грехи наши, вменил нам свою праведность и святость, мы получили прощение и благоволение Божие. Вне Христа Бог является грозным и страшным судьей, и со Христом Он является нашим Отцом, Богом и Спасителем. Поэтому Павел говорит, что Иисус – это тот инструмент, который Бог использовал, чтобы спасти нас, и который является инструментом, который хранит нас сегодня. Он есть этот посредник. И поэтому Павел проповедует о Христе, именно о Христе одном. И надежда, в конце концов, христианская, сфокусирована на Христе, на Его возвращении, не на наших планах, не на наших амбициях, не на наших желаниях, а на Христе Иисусе и Его возвращении. И Христос показывает, есть тот, кто укрепит нас до конца, когда придет в своей славе. Понимаете, все связано со Христом. Все начинается через общение с Ним. Все продолжается через общение с Ним. Он центр нашего внимания. Здесь очень хороший вопрос, на самом деле, для всех нас. Что или кто для тебя Иисус? Что я имею в виду? Что? Это значит работа, учеба, радость, успех, здоровье. То есть это то, что я хочу. То есть мне хочется, чтобы Иисус мне все это дал. Либо Иисус – это кто? Это Господь и Спаситель твой, с кем нужно строить отношения, кому нужно покоряться, кто сам по себе является ценностью для тебя. Если он инструмент, чтобы я получил все ради себя, то он просто что? Но если он есть личность, кто? Тогда ты будешь испытывать по-настоящему все эти благословения. По-настоящему жить полноценной жизнью. По-настоящему быть спасенным человеком. В одном из самых старейших протестантских катехизисов, Гейдельбергском катехизисе от 1563 года. Друзья, подумайте только, это практически почти 500 лет. 450 лет. Знаете, что там написано? Самый первый вопрос. Каково твое единственное утешение в жизни и смерти? И вот человек отвечает. Душою и телом в жизни и в смерти я принадлежу не себе, но истинному Господу и Хранителю моему Иисусу Христу, который драгоценной кровью сполна заплатил за все мои грехи. избавил меня от власти дьявола и хранит меня так, что ни один волос моей головы не упадет без воли Отца моего Небесного. Он делает так, что все в мире служит моему спасению. Духом своим Он придает мне уверенность в вечной жизни и приготовляет к тому, чтобы я жил только для Него». Так это он закончил основу веры РБЦ. Друзья мои дорогие, не забыли ли вы, через кого Бог благословил вас? И что это ему стоило? Не наши заслуги, не люди, но сам Господь Бог через Христа Иисуса. И последний вопрос, который нужно задать, и это наш финальный вывод. Сегодня чуть дольше я, потому что это введение в послание, говорю. Четвертый и последний вопрос. Не забыли ли окружающие тебя христиане о своих благословениях? Не забыли ли окружающие тебя христиане о своих благословениях? Нам нужно помогать другим христианам вспомнить, как Бог благословил их. Подумайте о Павле просто сейчас. Несомненно, был призван Христом, он стал апостолом, и апостол Павел уже несколько раз об этом говорит в разных посланиях, и в 1-м, 2-м Коринфянам, Ефесянам, Колоссянам, Тимофею. У него была на самом деле миссия проповедовать Евангелие до края земли, и он шел, это делал, но он понимает, что на самом деле Евангелие нужно не только тем, кто уверует, но и тем, кто уже уверовал и живет. Поэтому он пишет это послание для того, чтобы они вспомнили, как Бог их благословил, и чтобы через свет, вот во свете этого, через призму этого Божьего благословения прошлого и настоящего, они строили свою жизнь сегодняшнюю. Через призму Божьей благодати они смотрели на свою жизнь теперешнюю. Сам Павел нуждался в Спасителе. В стихе 2 он интересную фразу говорит. «Со всеми призывающими имя Господа нашего Христа во всяком месте у них и у нас». В Иерусалиме он признает, и я тоже нуждался в Спасителе, ведь я на самом деле был Савл, который гнал церковь. Был самоправедным человеком. Но я понуждался по Божьей милости в Его благодати. И Бог обратил меня. И это было неожиданное. Невероятное, невозможное обращение. Даже христиане не могли поверить, что Савл, бывший гонитель, убийца христиан, стал верующим. Поэтому мы читаем, что некоторые верующие даже боялись с Савлом разговаривать. Потому что он был тот, который хватал их, который влёк их в суды, который бумагу взял даже у Синедриона, чтобы заключать темницы верующих людей. Савл сам стал живым ободрением и примером чудесной Божьей благодати, спасительной для всех христиан. Возможно, в нашем зале сидит человек, который считает себя неподходящим, чтобы стать христианином. Кажется, что я очень такой неподходящий человек, чтобы уверовать. Я не очень такой добрый, может быть, не очень такой отзывчивый, не очень благочестивый. Ну, поверьте, здесь все такие на самом деле. Павел был таким неподходящим. Коринфяне были такими неподходящими. И в Коринфе было много таких неподходящих людей для веры. 18 глава, я читаю из Деяний апостолов. Смотрите, стих 8. «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, услышав или слушая, уверовали и крестились». Толпа, конечно, в городе возмутилась, они хватают Павла, влекут его туда, к римским правителям того места, чтобы его осудить, ничего не выходит. И они стали вымещать свой гнев на еще одном человеке, на человеке по имени Сосфен, который заменил Криспа, который стал тоже начальником синагоги. И они бьют его, мы читаем стих 17. «А все ельные, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем». Понимаете, Сосфен был избран после Криспа, чтобы другим было неповадно, чтобы никто не стал из евреев больше христианином. То есть они увидели, что вот он, Крисп, предал свою веру и стал христианином. Как так? Да, кого мы изберем? О, Сосфен, самый такой крутой, крепкий, такой брутальный мужик, поставим его во главе, чтобы никто больше не стал верующим. Проходит время, Павла бьют, точнее сказать, пытаются бить, его не получилось, хватают, о, еще евреи хватают, не Криспа, хватают Сосфена и поколотили снова. Понимаете, у Сосфена два барьера, его избрали для того, чтобы никто больше в синагоге не стал христианином, и его еще побили за то, за что он не отвечал. Два мощных барьера, чтобы стать христианином. Невероятно, невозможно. Мы читаем самый первый стих этого послания. «Павел, волею Божией, призванный апостол Христа и Сосфен брат. Сосфен брат.
Казалось бы, это невозможно, но это случилось.
Друг мой, для Бога нет ничего невозможного. Самого невероятного человека Бог может обратить.
Это удивительное, на самом деле, неожиданное начало послания такой проблемной, гордой, раздираемой конфликтами церкви. И стих 4, он, по сути, подчеркивает эту идею. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Что делает Павел с первого шага? Он благодарит Бога за коринфян. Он не сожалеет, что он с ними познакомился. Он не пишет их ругать за плохое поведение, подвергает сомнению их спасения. Он берет и благодарит их, благодарит Бога за них. И знаете почему, друзья? Потому что он видит, что Божья благодать работает, и потому что он понимает, их проблемы – это также результат работы поверженного врага сатаны. Наша брань не против плоти или крови, а против лукавого. У сатаны, поверженного противника Божьего, есть несколько инструментов, как он может работать против церкви. Это наша греховная сущность, наша греховная природа, которая так и норовит что-то сделать против Бога, которая Богу противна по своей сущности. Это наша незрелая духовная природа, наша личностная духовная незрелость. Это окружающий мир, полный аморальности, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. И вот лукавый использует эти три шага, или три таких вектора, чтобы мешать делу Божьему расширяться. И Павел знает это. И поэтому Павел благодарит Бога за то, что он продолжает работать среди этой такой трудной церкви, преодолевая все эти нападки лукавого, и он знает, Бог победит. Бог победит. Всегда, друзья, очень мудро начинать разговор, трудный разговор, который потребует обличения, с того, чтобы начать о том, как Бог благословил человека. Чтобы показать человеку, напомнить человеку о Божьей работе. Если вы начинаете с кем-то разговор и сразу спешите обличать, и вы даже не видите порой за его проблемой Божьей работы его в жизни, друзья, может, у вас бревно, а не соринка в глазу. Вы замечаете соринку у того, которая такая огромная становится, что даже не замечаете всю красоту Божьей работы в жизни этого человека. Если человек настоящий верующий, то это будет заметно. Если человек настоящий верующий, то Бог купил его кровью Сына Своего, Дух Святой трудится в нем. Если вы этого не замечаете, тогда вы не видите и не понимаете самого главного об этом человеке. Друзья, мы призваны к тому, чтобы ободрять друга, поддерживать, помогать, вдохновлять, укреплять, подмечая вот эту работу. Когда мы это делаем, братья мои и сестры, тогда мы становимся более любящими, более внимательными, более радостными, более служащими. И это позволяет другим нашим братьям и сестрам, которые через нас получают это напоминание, вдохновение, становиться более уверенными в Боге, благочестивыми, кроткими, вдохновленными, благодарными, в конце концов. Если я постоянно дергаю человека по каким-то пустякам, то на самом деле это делает человека разочарованным, смущающимся, неуверенным. Это не созидает. Это на самом деле мешает созидать Богу своей благодатью церковь. Мы не призваны все к апостольскому служению. Скажу больше, никто из нас здесь не призван к этому, потому что у нас уже есть апостольское слово. Но мы призваны к служению ободрения, напоминания, вдохновения, обличения, укрепления. И все это по благодати Божией, с указанием на Божию благодать. Мы называем некоторые дни, события, встречи незабываемыми. Этот текст говорит нам, Бог желает, чтобы наша жизнь, каждый из нас, была незабываемой. Потому что наша жизнь должна быть продуктом и есть продукт Божьей благодати. Все хорошее у нас – это от Бога. И Павел скажет потом, это благодать Божия, которая во мне потрудилась. Благодатью Божией есть то, что я есть. Это Божья благодать, Божие благословение. Друзья, забывчивость о труде Божьей благодати в нашей жизни или в жизни кого-то – это самое эффективное, я бы сказал так, одно из самых эффективных оружий сатаны в жизни христианина. Молитесь, друзья, о том, чтобы Бог позволил вам узнавать других, заботиться о них, быть чуткими к ним, дружелюбным. Помогайте им в скорбях, печалях, напоминайте им о Божьей работе, укрепляйте их, в конце концов, в их призвании. И Павел так начинает это послание.
И закончу одной историей, хотя время мое вышло, но все же я закончу эту историю. Я не планировал ее рассказывать, но я думаю, что она очень уместна. Я помню, как в церкви, в которой я вырос, был небольшой такой инцидент. Один брат конфликтовал с церковным советом нашим. И его пригласили на церковный совет, он пришел на встречу эту, это была пятница, а я был тогда не членом церковного совета, мне было лет, наверное, 18-19, и я после молодежного общения задержался там, и раз захожу, чтобы одеваться, он там сидит, ждет, когда его пригласят. А его не приглашают, не приглашают, ну а что, как бы, давай мы с ним разговаривать. Я спросил у него: расскажи, брат, о том, как Бог тебя нашел. И мы стали с ним разговаривать. Церковные советы, бывает, затягиваются допоздна, поэтому его проходит полчаса не приглашают, проходит час не приглашают. И полтора часа мы с ним говорили о Господе. А потом его приглашают. И он, знаете, братья мои и сестры, просто заплакал, сказал: Господь так много сделал, какой же ерундой я занимаюсь? И все. Напоминание о Божьей благодати, незапланированное, помогло человеку вспомнить, как он жил, ради чего он жил, ради чего Бог его призвал. Друзья, напоминайте друг другу о Божьей работе в жизни других людей. Это вдохновит нас. И я вот такое даю вам задание всем. Напишите 20 Божьих благословений в вашей жизни на этой неделе.